Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 459-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». И мы с вами в первой книге Паралипомена, мы с вами в 13 главе, и мы говорим об одном из центральных героев, или, пожалуй, даже центральном герое этой книги, царе Давиде. Я не сказал главным героем, потому что, конечно, главный герой этой книги – Бог. И перед нами Божий взгляд на события, которые происходят в мире, Божий взгляд на события, которые происходят с избранным Богом народом. Мы с вами начали уже разговор о Давиде, и в 11 и 12 главах мы видели его воинов. В 13 и следующих главах мы говорим о Давиде и ковчеге, царь Давид и Божий ковчег. Эти главы, Божий взгляд на попытку Давида перенести ковчег в Иерусалим. И само действие, перенос ковчега в Иерусалим, было угодно Богу. Бог хотел, чтобы это произошло. Давид действует в полном соответствии с Божьей волей. Однако Давид использует не Божьи или неугодные Богу средства в той ситуации, где Бог четко открыл, как его волю осуществлять. Давайте начнем чтение, 13 глава, 1 стих. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями. И сказал Давид всему собранию израильтян, если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». И сказала все собрание, да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым. Я скажу вещь, которая вам может показаться, несколько неожиданной. Но я много раз перечитывал этот фрагмент и пришел к выводу, с которым на самом деле согласны довольно многие комментаторы. Давид уже здесь начинает неправильно. У него похвальное желание. Он хочет перенести Божий ковчег в Иерусалим. Но он поставленный Богом царь. Ему не надо было советоваться с этими тысяченачальниками, с этими сотниками и с этой прочей кучей всяких разных начальников. Давид получил идею от Бога. Он поставленный Богом человек. Он поставлен на это служение. Он мог делать и должен был просто брать и делать. Я вспоминаю одного пастора. Правда, он был молодым пастором, неопытным. За несколько лет он так опытности и не набрался, потом его сняли. Так вот, он советовался с советом церкви по поводу тем своих проповедей. Вот они даже не просили его об этом. А он приходил и говорит, вы знаете, я хочу поговорить вот о том-то, и сказать вот то-то и то-то. Как вы считаете, можно? И они ему говорили, говори, пастор. Потом кто-то сказал, нет, не говори, пастор. Потом какие-то другие были проблемы. Сказали, в конце концов, они же сказали, что он нерешительный. И они его сняли. После этого в ту церковь призвали другого пастора, который годик повживался в эту систему, посмотрел, что вокруг, и в конце концов распустил совет церкви. Такое тоже бывает. Так вот, сегодня слишком много людей, которые, не имея ни малейшего представления о том, что и как делается, хотят поучаствовать в принятии решений. Понимаете, у этих людей нет ни духовного видения, ни духовной мудрости для того, чтобы хоть что-нибудь решать. Но они все хотят, чтобы их голос был услышан. Как-то я беседовал с директором одной христианской семинарии. Он говорит: у нас есть такие люди, члены совета попечителей. Эти люди, ну или, по крайней мере, многие из них, представления не имеют о том, как мы тут работаем. Большинство из этих людей даже в семинарии-то у нас не бывало. Но они раз в год собираются и принимают решения, которые мы обязаны выполнять. Мне жалко директора этой семинарии. Еще один интересный момент. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что во времена Саула поклонение Богу, по большому счету, уже не было. Вот Давид, собственно, об этом говорит. Со времен Саула люди не почитали, фактически не почитали Бога. «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, — говорит Давид, — пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле Израильской и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что в дни Саула мы не обращались к нему». К кому? К ковчегу? Да нет, конечно, к Богу. И вот это очень грустный, очень печальный комментарий по поводу положения дел в Израиле. Давид начинает делать доброе дело, но делает он его неправильно. 6 стих. «И пошел Давид, и весь Израиль, в Кириаф-Ярим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах». Давид — музыкант, для него музыка чрезвычайно важна. Обратите, пожалуйста, внимание, что практически всякий раз, когда говорится о поклонении, и в этом поклонении участвует Давид, практически всякий раз упоминается музыка. 9 стих. «Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня». Первое, на что обращаешь внимание: зачем Озе было поправлять ковчег? Вот в чем, в принципе, смысл этого действия? Можно сказать, потому что ковчег наклонился, потому что валы его плохо везли и так далее. Но дело в том, что ковчег не надо было возить. Ковчег нужно было носить. Об этом книга чисел, 4 глава, 15 стих. «Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа пойдут, чтобы нести ковчег. Но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы». Вот Кааф, один из сыновей Левия, и, собственно, дальше уже его потомки, именно они должны заниматься переноской ковчега. Его нельзя возить, его можно только носить. Если бы израильтяне сделали все так, как сказано Богом, если бы израильтяне сделали все так, как сказано в Священном Писании, то никакие валы не наклонили бы колесницу. И ковчег просто не пришлось бы поправлять. Знаете, почему ковчег надо было нести, нельзя было возить? Вроде бы провести это проще, это легче. Да, вот воловью силу использовать, а не человеческую. Такой более простой путь, что называется, срезать угол или ускориться. Дело в том, что ковчег — это прообраз Иисуса Христа. Евангелие, которое мы несем миру, обратите, пожалуйста, внимание, не везем, а именно несем миру, распространяется на плечах конкретных людей. Конечно, Господь мог бы использовать какие-то сверхъестественные силы. Он мог поставить в небе громкоговоритель или целый экран и показать и рассказать все, что он хочет. Но он делает это через конкретных, слабых, порой немощных людей. И мы с вами, неся Евангелие Иисуса Христа, несем этот ковчег. Кто-то скажет, давайте найдем другой путь. Другого пути нет. Идите и проповедуйте. Я сейчас задумываюсь об этом служении, об этих наших трансляциях, об этих наших передачах. Их готовят самые обыкновенные люди. Люди, которые устают. Люди, которые порою раздражаются. Люди, которым иногда просто хочется уйти в отпуск. А до отпуска еще целых 10 или даже 11 месяцев. И нет волшебной кнопки, которую можно было бы нажать, и Евангелие сразу прозвучало бы во всем мире. Нет чудесного обходного пути. Каждый из нас должен взять свое бремя и идти вперед. Так было и тогда. И то, что делает Давид, на самом деле, конечно, неправильно. Да, была радость, да, была музыка, но эта радость скоро сменится горечью, потому что Бог вторгается в нашу жизнь, как, собственно говоря, Он и вторгается в жизнь всякого, кто пытается сделать Божие дело по-своему. Господь не благословляет того, кто пытается решить Божий вопрос своими человеческими средствами. Мысль о том, что цель оправдывает средства, это мысль совершенно не Божия. Я сейчас вспоминаю одного своего знакомого, который великолепно умел запугивать людей. Он даже ссылался на стих, иных и страхом спасайте. Но у него все был один страх. Вот не поверишь в Евангелие, гореть тебе в аду. И я вас уверяю, картинки ада этот человек мог рисовать отменные. А потом хвастался. С кем не говорю, все каются. Но послушайте, этот обходной путь, который придумал человек, на самом деле уводит других от Бога, потому что у них формируется совершенно неправильный, односторонний, однобокий образ Бога. Некоторое время понадобится на то, чтобы Давид понял, что делать с ковчегом. И пока он это понимает, мы начинаем читать 14 главу. Это дружба Давида с Хирамом, тем самым царем, который, собственно, во многом и помогал строительству храма. 14 глава, 1 стих. «И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме и родил Давид еще сыновей и дочерей». Кстати, утвердил в данном случае не значит «поставил печать». «Утвердил» означает, что царство твердое, что врагов меньше, и что те, кто когда-то был внешними врагами, теперь становятся друзьями.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут мы опять видим такое признание, которое приводит нас к мысли о том, что Давид все-таки что-то делает неправильно. Он начинает набирать себе жен. Он начинает быть все более похожим на царей сопредельных государств. Дальше мы читаем имена родившихся у него в Иерусалиме сыновей. Тут интересно, что некоторые из этих имен не встречаются в книгах царств. Самус, Саваф, а дальше смотрите, Нафан, Соломон. Да, Нафан появляется потом в родословной Иисуса Христа в Евангелии от Луки, 3 глава. Если бы не первая книга Паралипоменон, мы бы не узнали про Нафана, и мы бы думали, что же это за такой неизвестный сын Давида. Читаем дальше, 8 стих. «И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем. И поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом, и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов». Это кажется, что все враги повержены. На самом деле, оказывается, пока не повержены. Есть еще один враг, который вдруг поднимает свою голову. 10 стих. «И вопросил Давид Бога, говоря, идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои? Сказал ему Господь, иди, и я предам их в руки твои». Это первое вопрошание, да, первый раз, когда Давид вопрошает у Бога, идти или не идти, иди. А такое мы уже слышали, это уже было. Кстати, замечательный контраст с Саулом. Книга Паралипомена нам об этом не говорит. Но в книгах царств мы помним, что Саул, вообще говоря, перестал спрашивать Бога. А Давид спрашивает. 11 стих. «И пошли они в Ваал-Перацим, и поразил их там Давид. И сказал Давид, сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды. Посему и дали имя месту тому Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем». Естественно, боги в данном случае — это идолы филистимские. А теперь смотрите, 13 стих. «И пришли опять филистимляне и расположились по долине». То есть только что ведь Давид вроде бы их выгнал. А они приходят опять. И они устраивают свой лагерь в долине. 14 стих. «И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог, не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых дерев. И когда услышишь шум, как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда ступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян». Сравните, в первом случае Бог сказал Давиду, чтобы тот шел вперед и воевал. Во втором, это не очевидно из текста, но становится более очевидным, когда смотришь на карту, Бог говорит Давиду, чтобы он отступил. Нужно заманить филистимлян в такое место, где им уже не сдобровать. Знаете, есть такая проблема в христианстве. Я понимаю, что это сложный разговор, но все-таки я его начну здесь. Когда мы видели Божью руку один раз, мы считаем, что Бог снова должен сделать ровно то же самое. У меня была знакомая женщина, она ходила в нашу церковь. Вот для нее это была большая битва, большая борьба. У нее обнаружили рак груди. Вся церковь за нее молилась, ей сделали операцию. И после операции много лет все было нормально. Потом рак снова вылез. Вся церковь за нее молилась. И сделали операцию, и все было нормально. Прошло много лет. И рак появился снова. Я сейчас скажу даже слово «мы», потому что мы были уверены, я тогда был моложе и, наверное, глупее, мы были уверены, что если дважды Бог ее исцелил, то третий раз он ее уже обязан исцелить. Знаете, какое разочарование было для всех поначалу, когда исцеление не произошло. Бог взял ее к себе. Мы понимали, конечно, что с Богом лучше. Но долгое время был вот этот внутренний вопрос. Ведь ты два раза исцелил, неужели третий раз не мог? Мог, конечно. Но порой Бог решает поступить иначе. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь, конечно, Бог не ведет израильтян к поражению. Это победа. Но победа через временное отступление. Они услышат этот звук. Бог будет за них сражаться. Бог будет вместе с ними сражаться. И они одержат победу. Кто-то из вас скажет, как же проповедник проповедует отступление? Да. Как сказал один из генералов, он говорит, я не отступаю, я просто меняю свое расположение на более выгодное. Бывают ситуации, когда Бог действительно хочет, чтобы мы отошли назад. Для того, чтобы в этом положении, в это время нас укрепить. 15 стих. И когда услышишь шум, как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда ступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян. 15 стих — это, конечно, призыв к битве, это призыв к победе. Даже если ради этой победы понадобилась непопулярная передислокация. 16 стих. И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера, и пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Победа была одержана, даже если это победа через отступление. Кстати, именно поэтому я считаю, что Давид был одним из величайших мировых лидеров того времени. Обратите, пожалуйста, внимание на то, какая известность была у этой победы и у этого имени. И пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Дело в том, что всякий раз, когда звучало имя Давида, звучало также и имя Бога неба и земли. Кто такой Давид? Да тот, который служит Богу неба и земли. Тот, за которого стоит, за которого сражается Бог Яхве, Бог неба и земли. Фактически, как мы уже с вами говорили в прошлый раз, Давид строит тот фундамент, на котором во времена Соломона израильское государство проповедовало Господа людям. Да, это был и военный фундамент, да, это был и экономический фундамент, но это был также и духовный фундамент. Однако во времена Соломона, особенно во вторую часть правления Соломона, этот фундамент начинает разваливаться, он начинает размываться. Мы с вами еще поговорим о том, почему это произошло, из-за чего все это началось. Еще одна вещь. У Давида была возможность подумать, помолиться, искать волю Божией, что делать с ковчегом. Мне очень нравится, как здесь выстроено повествование, потому что 13 глава про ковчег, 14 глава про победу над филистимлянами, две победы на самом деле даже, 15 глава про ковчег снова. И Давид начинает кое-что понимать. Первый стих 15 главы. «И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. Давид понял, что ковчег надо носить на себе. И носить его на себе может не кто угодно, а левиты, причем совершенно конкретная часть левитов, совершенно конкретное семейство левитов, потомки Каафа. Давид понял, что он делал неправильно. И вот эта победа была, пожалуй, не менее важной, чем дарованная Богом победа над филистимлянами. Но об этом, друзья, мы поговорим уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.